Привет-привет! Вы слушаете Абракадабра от тела. Сегодня мы поговорим про стресс. Что это вообще такое и что с этим делать? Или не делать? Как связан спорт и стресс? В чем состоит практическая польза медитации? И в чем разница от сиюминутного стресса и хронического? Как нам защититься от этой чумы 21 века? Разберемся сегодня. По скриптам. Мы сейчас экспериментируем с форматом, поэтому качество звука немного хуже. Мы работаем над этим, чтобы вы наслаждались регулярным и качественным контентом. Спасибо, что остаетесь с нами. Давайте уже начинать.
И потом ты такой встаешь, как зомби, и такой, господи, зачем я это сделал? Это было худшее решение за сегодняшний день. Во сколько надо ложиться, чтобы тело вставало в 4 утра? Вот во сколько это должен быть внутренний будильник? Типа ты такой шлеп, отрубился, и в 4 утра как бы далеко.
Способность посмотреть из другой стороны, из другой точки зрения, это очень круто. Приходишь в магазин, она говорит, забери меня домой. Ты ее забираешь. Потом у тебя чай, и она говорит, ну а что ты чай один будешь? Ну не грусти. Добрый день, дорогие друзья, с вами подкаст Абракадабра, и сегодня уникальный выпуск тем, что мы сегодня в гостях у Кати. Мы просто пришли в гости и сказали, Кать, ну настало время, посмотрели, как она живет, скоро расскажем, что у нее хранится в холодильнике, но это тайна пока. То есть она всем нам разбирала завтраки, ужины, вот, потом как-нибудь внезапно придем. И посмотрим, что там вообще хранится у адвоката тела. Объясню, почему это интересно. Я как-то приходил в гости и, по-моему, даже рассказывал эту историю. Да, я захожу, и там 4 тортика. Я такой, ну ладно, очень даже неплохо, можно подождать. Кати не было дома. Вот. Мы сегодня договорились поговорить про стресс. Что это вообще такое? То есть многие люди в современном мире пытаются максимально избежать стресса. Просто я читал когда-то Лоренса, и он пишет. Человек, который пытается... Это понятно, почему он пытается, потому что это эволюционно-стабильная стратегия, и нам стрёмно любой стресс переживать. Но с другой стороны, это хорошо или плохо стресс?
Скорее плохо, чем хорошо.
Почему?
Потому что это избыточное напряжение тела.
Сразу как с козырей пошли.
Которое влияет на очень многие процессы в организме.
Так. На какие?
Я бы сказала, на все. Ну, давайте, наверное, начнем с пищеварительной системы, потому что она самая близкая к тому, чем я занимаюсь.
Давай.
Когда мы испытываем стресс, слюнные железы начинают либо вырабатывать слишком много слюны, либо, наоборот, совсем ее не вырабатывают. Это приводит к повышению кислотности в желудке.
Так.
И далее у нас бывает изжога, язва, соответственно, процесс пищеварения ухудшается, и плюс после стресса часто бывает у многих людей диарея.
Прикольно.
Угу.
Смотри, давай, мы просто сейчас ушли сразу так глубоко, а ты сама переживаешь иногда? То есть стресс – это переживание?
Я бы сказала так, есть разные виды стресса. Есть один стресс, когда мы ежедневно, приходя на работу, общаясь с коллегами и решая какие-то задачи, имея там дедлайны и вот все вот это вот, находимся в напряжении.
Угу.
Это одного рода стресс.
Так.
И есть стресс, когда тебе приходит смс о том, что банк, в котором у тебя вложен счет, открыт счет, обанкротился, или что там близкий человек попал в аварию и так далее. Это другого рода стресс.
А в чем разница?
Вот, скажем так, этот стресс такой моментальный и очень сильный, он очень сильно учащает сердцебиение и кровеносное давление.
Да.
И если наше сердце...
Слабенькое.
Слабенькое.
Катя просто на меня так посмотрела, типа, Жень.
Имей в виду.
Окей, я принял к сведению. Мне Господа, если вы умираете, попали в аварию или брали у меня деньги и не можете отдать, лучше не пишите. Просто не пишите, мне нельзя волноваться, у меня сердце, возможно, слабенькое. Вот, мы важную информацию передали. А, окей, а те, кто постоянно находится в стрессе?
И вот знаешь, Жень, вот тут еще важный момент, что стресс в данном случае... Он является проявителем, как фотография. У нас есть фотография, мы ее проявляем. Пленка. У нас есть пленка, мы ее проявляем. Также и стресс является проявителем каких-то дисбалансов в твоем организме. А ведь отсутствие физической активности, например, это дисбаланс. Правильно?
Ну да.
Да, и вот он как бы проявляет. Он тебе так как бы вроде сердечко нормально работает в спокойном состоянии. Хоп, стресс и выносит это.
Я понял. Я думаю, что в каком-то смысле ведь и коронавирус тоже был когда-то таким проявителем, который показал, что у людей, у которых в нормальной жизни вроде бы окей, но он проявил как раз-таки те дисбалансы, которые были у них до.
Да, да. А заболевать изначально стали самые слабые, скажем так.
Там с точки зрения иммунитета, с точки зрения здоровья.
Почему стариков так он схватил? Да?
Ну да. Окей. Но мы же бесконечно пытаемся его избежать, но избежать его мы понимаем, что не получится. Ну, вот так полностью, прям чтобы как буддийский монах один раз сесть и понять, типа, все, это не про меня, наверное, не получится. И что нам надо об этом вообще знать?
Ты хочешь сказать, что нам делать, чтобы он нас не убил?
Это хорошо было бы, конечно. Я просто никогда не рассматривал, что меня стресс может убить.
Да, и ноги не рассматривают. А потом, когда вот он такой моментальный накрывает, а там уже и нет времени рассматривать, тебя как бы просто сердечко останавливается. Ну, может быть, я где-то, конечно, сейчас утрирую, но в теории оно так и есть. То есть, смотрите, когда у нас сердечная мышца натренирована, а спорт — это тренировка для сердечной мышцы в первую очередь, то вот это вот учащенное сердцебиение при стрессе, оно, ну, участилось. То же самое, что ты на пробежку вышел.
Угу.
А если ты на пробежке никогда не был...
То здравствуйте.
Да, да, да.
Мы его избежать не можем. Вот в полной мере, наверное, чтобы, типа, раз и навсегда.
Угу.
И вот что нам надо знать, чтобы... А, наверное, быть готовым. Б, наверное, чтобы его минимизировать в своей жизни. И вообще... как-то об этом поговорить, потому что супер непонятно, то есть многие волнуются, переживают, стрессуют. Мне кажется, я в этом смысле уже какой-то... Мне многие вопросы мало так могут сильно взволновать. Я вот помню, энное количество лет назад я впервые выступал на большой аудитории, и я такой, блин, я шел, я такой, я не хочу, я передумал, давайте не я. Вот, и шел и выступал, да, это было волнительно, да, это было, ладошки потели, волновался, голос дрожал. Сейчас, наверное, выступление не столь волнительно. Хотя я еще не выступал, наверное, на супер больших площадках. А вот люди все равно волнуются по многим вещам. И вот что им делать, чтобы это их сильно, скажем так, не побеспокоило?
Наверное, в первую очередь... Эти ситуации, как бы стрессовые, перепрограммировать в своей голове, хотя бы пробовать. То есть, перед выступлением каким-то, наверное, для меня даже выступления, вот сейчас вспоминаю, какие у меня были стрессовые моменты, для меня, наверное, выступления были не так стрессовые, как, например, сдача ЕГЭ. Потому что я, вы знаете, какое программирование тут шло? Я думала, что будет, если я не смогу выступить. И я понимала, что кардинально ничего не будет, ничего не изменится. А вот когда я задавала себе вопрос, что может быть, если я не сдам ЕГЭ, и вот тут у меня как бы возникал еще такой больший мандраж. И, но, скажем так, мы волнуемся, мы переживаем, мы испытываем стресс часто. Во многих случаях намного больше, чем ситуация его в себе содержит, скажем так. Начнем с того, что она, конечно, вообще его в себе не содержит.
Ну да.
Но мы намного, часто намного больше переживаем, то есть это, как говорят, ситуация не стоит выеденного яйца, а мы возле нее создаем сверх что-то невероятное.
Да, да. Но это интересно, потому что огромное количество историй вспоминаю, помню. И самое забавное, я недавно смотрел интервью с одним знаменитым артистом из стендапа, скажем так, точнее из камеди. И он говорит, я помню свой первый раз. Я играл на гитаре бесконечно, ничего не получалось. И в какой-то момент я думаю, ну все, либо сейчас ничего в моей жизни этого никогда не случится. И он говорит, я отчаялся, родители уехали на дачу, я купил бутылку водки, купил там лимонад какой-то апельсиновый, смешал это, пошел на остановку вызвать проститутку, и там огромное количество историй. И он рассказывает, и говорит, это был просто лютый трэш, это было такое переживание, потому что все страшно. И вот сейчас, исходя из опыта, он говорит, это сейчас смешно, но тогда было страшно. И я предполагаю, что в каждом возрасте есть такие штуки, типа, блин, и что, серьезно? Угу. То есть и с весом я, вот у меня, наверное, до определенного возраста, типа, с весом, у меня с весом, вы сказки какие-то рассказываете. И ты в какой-то момент, блин, камон. Или там седина, ты думаешь... Нет, ну только 26. И таких вещей ты даже не можешь их к ним подготовиться. И действительно, вот то, что описывает Катя, способность посмотреть из другой стороны, из другой точки зрения, это очень круто.
И вот ты еще упомянула про, например, твое выступление, когда ты избыточно переволновался, например, там, и забыл текст. То есть, если мы проследим, вот особенно рекомендую это тем людям, которые считают, что они часто испытывают стресс, волнуются. Наверное, вот тут одно дело стресс, когда он постоянный, скажем так, ты постоянно в этом стрессе. И есть такой стресс, мне он больше всего знаком именно с точки зрения перед экзаменом, перед выступлением, перед какими-то важными мероприятиями. Волнение, волнение больше.
Чтобы вы понимали, Катя на каждый подкаст приходит, у нее всегда есть какие-то записки. Записки для себя, то есть она даже особо в них не подсматривает, не смотрит, но записочки, они должны быть. Я подготовилась, я уверена и тому подобное. И причем это очень забавно, потому что я ни на один, наверное, подкаст не... У меня были когда-то, ну, у меня есть, допустим, вопросы, но... или тезисы, но я никогда не готовлю, я перестал готовить тексты, вот именно что расписывать тексты. Я готовлю тезисно, вот. И Катя такая, нет, надо... И вот я даже сегодня нахожусь у Кати дома, она говорит, я подготовилась, все нормально, все отлично. И это прикольно. У меня такой истории не было.
Мы сейчас можем немного в другую тему уйти, наверное, если брать про записочки. Это же такая, подушка безопасности у тебя есть. То есть смотри, если... ты знаешь, я когда только начинала вести группы, вести индивидуальные консультации, мне что казалось? Я еще не готова, я еще эту биологию знаю не очень, мне надо еще несколько обучений пройти.
Да-да-да.
Но я тогда не понимала, что эти вещи не связаны. Мои консультации и работа непосредственно с человеком не связаны с количеством прочитанного, просмотренного и изученного, и с количеством полученных сертификатов. И вот как только, наверное, я ухватила этот момент работы непосредственно вот этой вот практической, я только потом почувствовала, что меня, мой опыт, он как раз-таки в работе с людьми, а не в непосредственном чтении и изучении.
Мне интересно, если у тебя забрать записки, у тебя будет стресс?
Думаю, что нет. Ты знаешь, какой момент? Тут же я тоже. Ты интервьюируешь меня, то есть ты забыл какой-нибудь вопрос, который планировал задать, придумал на ходу другой.
Да.
Вот. А я как бы на один вопрос подготовила ответ,
да.
А на другой не подготовила. И вот этот момент, ну, вот этот момент того, что ты приходишь и заявляешь себя как эксперт, и, например, боязнь, ну, такая не то, что боязнь даже, и такое знание о том, что если ты эксперт, значит, ты должен быть готовым сиюминутно ответить на все вопросы, то есть оно присутствует. И то есть, такая боязнь.
Откуда это присутствует?
Ну, откуда?
Ну, не ответишь ты кому-то на один вопрос, ну и что?
Ну, Жень, ну не ответишь ты на один вопрос учительнице по географии, бля, она тебе влепит двойку, потом тебе папа ремня влепит. О, вот это, отсюда оно.
Это знакомо, но я научился, я либо вырвал листы, потом...
Да, потом мой дневник превращался в трехлисточный, и все.
Я научился в какой-то момент в журналах подправлять оценки, научился скрывать, научился вести два дневника. Один для хороших, другой для плохих оценок. Mm-hmm. То есть вариантов было много, но сама идея, то есть у тебя всплывает, получается, этот контекст, и получается не с самой ситуацией, то есть ты не здесь и не сейчас, а надо разбираться с тем, что было когда-то, и решать тот контекст. И понять, что если ты даже сейчас не ответишь, как бы ничего страшного не произойдет.
Как минимум. Или прошлый контекст вспомнив, понять, что от того, чем больше я волнуюсь, тем это скорее процесс менее успешен.
Угу.
У меня тоже интересный случай был, поделюсь, он мне запомнился на всю жизнь. Я училась в музыкальной школе, и по версии преподавателя неплохо училась, неплохо играла на фортепиано.
Так.
И она меня подала на конкурс.
А ты любила?
Нет, я вот только сегодня с клиентом общалась, его, тоже мы с ним там про вот эту вот любовь-нелюбовь, и я рассказывала, что все 10 лет обучения, вот когда именно я в школе училась, играла гаммы и так далее, у меня было единственное желание все это закончить и сжечь пианино, которое я стояла дома. Как только я школу закончила и вот почувствовала, что я могу что-то для души играть, то тогда у меня какая-то любовь проснулась к этому.
Когда стало не обязательно, а по желанию. Прикольно.
Да. И вот, мы едем на районный конкурс. Все очень серьезно, у меня два произведения. Едет мама, едет папа. А мне даже не столько, наверное, на конкурсе первое место занять, сколько не упасть в грязь лицом перед ними.
Так.
Я сажусь. Два произведения. Первое произведение... Я отыгрываю, и там оценки ставят. И у меня высший балл там, по сравнению со всеми, высший балл. И приходит время ко второму произведению. Я сажусь, я, конечно, жутко волновалась. Я сажусь, и у меня чистый лист.
Так.
Я начинаю, все, не могу. Второй раз, третий раз. То есть все, я забыла его просто напрочь. Я его тарабанила полгода, наверное. То есть я его днем и ночью, и у меня был дом пианино, и уже до того, что родители говорили, все, успокойся, хватит. Ну, потому что это когда...
Бедные соседи.
Да.
Бедные соседи, так.
И все, я спускаюсь со сцены, вся в слезах. Да. А оно было еще более такое, я помню, одно было какое-то быстрое, а это была соната, по-моему, и она такая вот красивая, она мне очень нравилась. И что ты думаешь? Я вся, конечно, в слезах. Все, я и подвела, и преподавателей, и родителей, и все. Я приезжаю домой, думаю, ну, наверное, я полностью его забыла, но так бывает. Я приезжаю домой и отыгрываю его просто на ура. Все прекрасно. Но конкурс не удался. Ну, и это я к тому, к чему может привести вот этот стресс.
Ну, это тоже такой вопрос, понимаешь? И Лоренс же описывает, что нам всем надо пугаться, бояться, Я помню тоже забавная история, когда мы поехали тоже с ребятами в квест в темноте.
Угу.
Как они просто обнимали друг друга, потому что было страшно сделать шаг, и они такие, господи, быстрее бы это закончилось. Но потом все вышли такие, типа, вау. И знаешь, выдохнули. И вот вопрос, окей, допустим, мы научимся переописывать, научимся как-то его спускать. А что делать у людей, у которых, наверное, работа связана с бесконечным стрессом?
Угу.
То есть, например, с деньгами или еще с чем-то.
Угу.
Что им делать? Особенно люди, у которых есть дети. Это же вообще космос, мне кажется. Они бесконечно должны быть просто на каком-то дзене, либо где-то подпевать винишко, либо... антидепрессанты пить. Причем я знаю энное количество мам, прям их не одна, которые действительно пьют антидепрессанты не потому, что с ними что-то не так. Просто им так комфортнее, спокойнее, и они действительно могут и с ребенком выстраивать нормальные отношения.
Угу. Но тут как бы мне не хотелось разобрать тему стресса как-то отдельно там от питания и образа жизни, но не получится, потому что они связаны. То есть, конечно, качественный сон, восстановление. Угу. Тут восстановление очень важно. То есть, если у нас нет восстановления, то стресс, во-первых, для человека, который выспался, и для, ну, и для человека, у которого регулярно ночные там какие-то дела, он воспринимать стресс будет по-другому. То есть он, ударная волна будет у человека, у которого проблемы с режимом, намного сильнее, чем для того, у которого все окей.
А почему? С чем это связано вообще?
Связано с эндокринной системой, в основном с эндокринной системой. Эндокринная система отвечает, это такие, это за процессы, происходящие в организме, связанные непосредственно с гормонами. И очень много процессов гормональных происходит в течение ночи. И вот если мы не спим, то у нас эти процессы не происходят. Соответственно, идет сбой на гормональном уровне. И стресс тут же нас как бы схлопывает. И вот знаешь, проводя аналогию, стоит забор, и дует ветер. Кажется, что забор упал, потому что дул ветер. Но забор упал не потому, что дул ветер, а потому что конструкция забора ослабла.
Да. Прошло время, 10 лет, и как бы, ребята, за ним надо было следить.
Да, то же самое практически происходит с нашими телами. Ну и сюда же мы можем взять, например, питание. Если у меня дефициты, если у меня постоянно, например, низкий уровень сахара в крови или высокий уровень сахара в крови, например, у меня и так низкий уровень сахара в крови, возьмем эту историю, и я еще стрессую, а вот, кстати говоря, может быть, ты поделишься, насколько у тебя процесс стресса связан с какими-то дисбалансом в питании. Хочется есть, не хочется есть. Вот мне, например, совсем не хочется есть, если я стрессую.
У меня история вообще интересная с этой точки зрения. Я когда... Я в обычной ситуации, если не слежу за питанием, я вообще не хочу есть. То есть я могу проснуться в 6-7, съесть маленькую печеньку и часов до 12, до 2, до 3 вообще ничего не есть. И для меня якобы это норма. Причем я не акцентирую внимание на то, что происходит с организмом. Мне не хочется, головой мне не хочется. Но в момент, когда я, наоборот, что-то переживаю или пишу что-то, мне, наоборот, хочется тащить бесконечно что-то сладкое в рот. То есть я хочу съесть какой-нибудь чипсы. Вот я ездил писать разговор там к одному форуму, и я просто пачка Принглса, там Кока-Кола, еще что-нибудь. И я сижу, пишу, и я что-нибудь подъедаю бесконечно. То есть у меня, наоборот, связано с тем, что я подъедаю во время стресса. Просто чтобы, наверное, чем-то занять рот, руки и еще что-то. То есть я вот в прошлый подкаст рассказывал, то есть, наконец-то, я могу записывать дома, почему? Я могу ходить, курить айкос, делать что угодно. И в это время я могу разговаривать. И это прикольно. И во время написания или чтения мне тоже хочется порой чем-то занять руки. И чтобы, типа, все, я в книжке, а все остальное тело, как бы, занимайся своими делами, я ни при чем. Вот.
Да, то есть побочные эффекты, вот представляешь, что... Ну, кстати говоря, мы с тобой говорили, немножечко затрагивали в прошлый раз антидепрессанты. И, например, пренебрегать, если вот есть стресс, и если психиатр, в основном антидепрессанты он назначает, говорит о том, что надо, пренебрегать ими не стоит. Да, потому что мы побочным эффектом, у тебя отказ идет, например, от еды, да, то есть тут уже расстройство идет на таком ином уровне, и мы скорее себя покалечим, если не будем лечиться правильным образом. Вот. Но, конечно, идеальный вариант, когда мы до этого не доводим. И, но смотри, ведь по-разному может быть, да? Кто-то, например, много ест, и если мы говорим про Принглс и там Рафаэлло, то это одна сторона медали. Другая сторона медали — я не ем ничего два дня и ухожу тоже вообще там в никуда. Вот.
Беру очень большой кредит у тела. То есть мне причем эта история про кредит у тела очень понравилась в последнее время. И я понимаю, что я позже ложусь или еще что-то со мной. Ну, когда я беру кредит у тела, то оно потом берет. Но уже берет с такими процентами. То есть, по-моему, в 18 лет ты не спишь ночи, идешь на пары, и как бы нормально. А уже начинает брать с процентами. Он типа, не просто дайте-ка мне то, что вы у меня взяли, а говорит, как бы, процентики накопились, давайте рассчитываться. И я уже как бы не очень рад с процентами платить.
Да, и здесь получается тоже похожая история, но если уж вы чувствуете, что прям вот такой вот стресс, знаешь, бывает такой стресс, когда ты ходишь, ну, это вот, наверное, крайний случай, когда счет в банке или что-то с близким, когда ты из угла в угол так ходишь, даже присесть не можешь, то есть у тебя такой, как будто бы приступ панической атаки идет. И вот тут важно дыхание, мы неправильно дышим вообще на уровне, то есть мы дышим...
Когда я не задыхаюсь, я считаю, что я правильно дышу.
Конечно, конечно. А вообще, обычно, когда люди занимаются вокалом, там правильно дышать учат. Нам нужно дышать животом, а мы дышим грудью вот так вот.
Так,
ну,
да.
И вообще, в первую очередь, почему всегда говорят, дыши так, спокойно, даже вот первые такие, первая помощь при каком-то стрессе. Вот, то есть дыхание тут очень, потому что мы обычно, у нас все внутри, хоть и сердцебиение учащается, но все внутри сжимается, и как будто даже дыхание, мы перестаем дышать. И вот это крайне опасно как для тела, так и вообще для, ну, то есть это не поможет со стрессом как-то совладать. Первый момент. Второй момент, если мы говорим про стрессы, которые у меня регулярные, ежедневные на работе, например, тут можно попробовать... Медитацию очень расслабляет вечером или утром.
Причем, насколько я знаю, в компании Google прям есть время, когда все рабочие уходят на медитацию, причем медитацию, связанную с дыханием в том числе, о том, когда они типа отходят от всех стрессовых ситуаций и идут медитировать. Блин, мне кажется, это такое шарлатанство, такое просто как бы обман. Потому что для меня медитация — это ты, типа, сел...
И ждешь.
Типа, а чего ждать? Что с тобой должно произойти? Причем я понимаю, что многие люди действительно умеют медитацию. Я в этом полный профан, и я это не понимаю, и я пока даже не могу это осмыслить, чтобы сказать, да, я схожу. Причем я тот варвар, который говорит, что это, ну, я не понимаю, но и идти тоже не собирается. Поэтому для меня медитация — это типа шарлатаны, просто шарлатаны. Но я делаю шаг. У меня в Apple Watch есть штука под названием дыхание. Она говорит, просто минутку подыши. И она задает тебе какой-то темп. Слушай, ну прикольно. Я вот как бы не думал, что они шарлатаны, но я думаю, что это прикольно. В этом что-то есть. Но что, я пока не разобрался. И зачем это, я тоже не понимаю. Как это делать на работе? Как с этим? Ты занимаешься медитацией?
Ты знаешь, что касается медитации, я эту историю практикую и предлагаю своим клиентам практиковать, когда мы работаем с расстройством пищевого поведения. Практики осознанности там в основном, потому что ведь когда я, у меня компульсивное, например, приступообразное переедание, то есть условно я там неделю, у меня все по расписанию, калории считаю, а дальше у меня, там, не знаю, целый торт за раз, это называется приступообразное переедание, и это относится к психическому расстройству, именно в чем поведении ты думаешь, что это
вдруг, вдруг у меня пищеобразное там что-то там, и может я тоже... Я подумаю, ладно, я подумаю. И... Но я любитель купить пачку рафаэлок и съесть их за раз. Но это давно не было. Я вообще давно рафаэлло уже не ел. Но идея очень мне нравится. Вообще я очень к этому лояльно отношусь. Коробка рафаэлло, ну, а что она будет стоять? Она ж грустит. Она, вот ты приходишь в магазин, она говорит, забери меня домой. Ты ее забираешь. Потом у тебя чай. И она говорит, ну, а что ты чай один будешь? Ну, не грусти. Вот, и пачка Рафаэлла заканчивается.
Тут, знаешь, что в первую очередь? Мы, когда вот, это, вот такого рода переедания случаются, я не знаю, как у тебя, но чаще всего человек, подходя к этой пачке Рафаэллы, он не подходит с сознательным желанием съесть всю. Он чаще всего подходит...
Заодно.
Конечно.
Ну, это же, я причем, я когда читал у Бейтсона про алкоголиков, о том, что алкоголику всегда кажется, что он может это контролировать.
Конечно.
Потом одна, вторая, и ты такой, а куда? Куда это все делось? И это вообще беда. В этот момент я действительно подумал, что в каком-то смысле я действительно алкоголик. Алкоголик, который не знает, что... У которого есть что-то больше, чем он. И это беда, конечно, это беда. И что с этим делать?
И вот я подхожу, да, и смотри, дальше я как будто бы просыпаюсь, то есть я был наяву, когда подходил с желанием за одной,
да.
Дальше я в тумане,
да.
И дальше я становлюсь наяву опять, когда пачки
пусто.
Нет. И вот, а вот этот процесс, вот этот вот период, он как бы неосознанный.
Да, это как в произведении доктора Джекила и мистер Хайд, когда... Вот это злое существо просыпалось, когда не было хорошего, и хорошее не знало, что есть злое.
И вот медитация помогает вот это время от стимула к реакции как бы расширить, удлинить,
растянуть.
Да, да, потому что у нас стимул реакции. У меня даже это, я часто это чувствую в разговорах. То есть мне задают вопрос, я не успела подумать, есть даже какая-то боязнь того, сделать паузу, да, то есть ты сразу лепишь, а что там. Так же и тут. И вот медитируя, вот этот вот промежуток, он удлиняется. И еще есть такая медитация, очень простая, наверное, это то, с чего стоит начать, для тех, кто, я тоже одно время думала, что медитация просто какая-то ерунда,
так.
Вот, и куда ты там, они в какой-то другой мир уходишь, что вообще, и я услышала про одну такую медитацию, особенно для тех, кому кажется, что ему очень не хватает времени, он очень занятой человек. Не помню, может, рассказывала.
Все в точку, все в точку. Так.
Ты садишься в удобную позу перед стеной белой, не перед окном, перед стеной. Засекаешь 15 минут. 15 минут, потом можно посчитать, сколько в сутках у нас
15 минуток.
Да, 15 минуток. И значит, сидишь и смотришь в стену 15 минут. Эти 15 минут тебе покажутся вечностью просто.
Это есть мем. Если ты думаешь, что у тебя время очень быстро летит, встань в планку, подожди.
Да, 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 да. Похожая история, да.
То есть ты просто предлагаешь стену 15 минут смотреть?
Угу.
Мне кажется, это контекст детского наказания, когда тебе говорят, ты провинился, иди встань в угол. Ты думаешь, блин, там мультики, там еще что-нибудь.
Не, ну я помню, знаешь, ты стоишь в углу и там что-нибудь... Ну а ты стоишь не лицом в угол, а ты уже начинаешь разворачиваться, кокетничать, там с родителями что-нибудь там это. И тебя отвернись, вот это вот все. То есть там уже такой момент игровой начинается. А тут вот... Действительно, ты так...
Ты проделывала эту штуку?
Проделывала.
И как тебе?
Когда у меня был период, когда я готовила десерты на регулярной основе, и, скажем, было такое очень ограниченное время, мне нужно было их отправить, и у меня начиналась такая спешка. Я думала, mm-hmm. сейчас вот я быстрее буду все делать. Тут, конечно, уровень стресса нарастал. Кстати, это еще один период, когда зашкаливал стресс. Вот. И я думала, что сейчас все успею. Но в итоге что получалось? Когда я начинала спешить, я забывала добавлять ингредиенты какие-то, и ни разу еще меня вот эта вот спешка не приводила к успеху.
Mm-hmm.
И, ну, тут даже осознанность. Кажется, что я побыстрее что-то.
А вот поделись, вот когда ты в это время медитировала перед стенкой, что происходит в голове? Мне просто интересно.
Прилетают очень разные мысли. И у меня, конечно, обычно я за какую-нибудь одну хватаюсь, и я начинаю раскручивать. Часто приходят какие-то классные идеи. То есть у тебя настолько нет вот этих вот отвлекающих штук. Ой, то есть если я нахожусь дома, у меня что? Ой, что-то посуду скопилось, надо помыть. Я села слушать лекцию. Я не планировала. Ой, что-то какая-то соринка на полу, надо пропылесосить. Ой, написали в чат, ой, как сколько еды прислали, надо ответить. И вот так вот целый день.
Угу.
А тут ты очень сконцентрируешься. И это вообще помогает концентрироваться на каких-то вещах.
Вообще вырабатывается способность концентрироваться. Причем это очень интересно, потому что раньше человек, когда писал, нам всем в детстве безумно не нравилось писать вот эти прописи и тому подобное, читать. Но по факту в этот момент человек, помимо того, что учится писать или читать, он помимо этого учится удерживать внимание. И причем интересно, с современными гаджетами мне даже человек, который управляет сетью клиник, делился когда-то, что у них у большинства врачей стоматологических есть Apple Watch. Потому что когда приходит сообщение, и он знает, что это его телефон, он начинает думать, а что же мне там могло прийти. И ему очень сложно теперь сконцентрироваться и вернуться к работе. Поэтому есть Apple Watch, он посмотрел, окей, и дальше. То есть, и это как раз-таки настолько, что мы перестали учиться и быть сконцентрированными на одном действии, на одном моменте. Прикольно.
Да.
Что еще есть у тебя про стресс? Вот что важно знать. Что, вот представь, приходит человек, говорит, стрессую бесконечно, просто... подчиненные просто имбецилы, готов их убивать, налоги плати, заказчики опаздывают, все это происходит.
Угу.
Вот что ему делать?
Ты знаешь, ну, наверное, в первую очередь сделать акцент на, как я уже повторюсь, выстраивание вот этого функционального образа жизни и посмотреть, где у него помимо рабочих моментов еще есть сбой, дисбаланс. Потому что если мы берем стресс, предположу, что многие ослабленный иммунитет и, например, частые болезни, простуда у меня, никаким образом с наличием стресса в их жизни не связывают. Они думают, что, наверное, я простудился или витаминов мало пил. Но даже при достаточном количестве витаминов и всего, само наличие стресса очень сильно ослабляет наш иммунитет, и он становится уязвимым и к различным вирусам. И тут, знаешь... Хочу привести пример вот этой истории с коронавирусом. Очень у многих я читала на эту тему, что когда началась вот эта вот пандемия, и все сели по домам, даже это раньше началось, когда все начали гречку скупать, очень у многих людей пошли именно стрессовые моменты на уровне того, что конец света, мы все умрем. И были переполнены вообще все психиатрические больницы, и люди очень сильно пострадали в этот период. Смотри, и что тут опять закольцовка? У тебя идет стресс на этом фоне, и тут этот же коронавирус тебя быстрее настигает.
Да.
Да, да, да.
У меня есть ряд вопросов от слушателей. которые...
Не связаны со стрессом?
Не связаны со стрессом. Первый вопрос. Забавно, кстати. Вот мы говорили недавно про норму воды в день. И человек говорит, если я выпил в течение дня норму воды, мне что после этого? Не пить? Не запрещено пить после этого или что? Или как вообще? Что делать?
Нет, пить не запрещено. В зависимости от того, насколько есть избыточно... Ну, если есть жажда, мы пьем. Но чаще всего, если вы свою норму выпили, и у вас жажда, ваша жажда ограничилась, ну, дополнительным стаканом воды, ничего страшного в этом нет. Но если вы выпили свою норму, будь то 2 литра, а потом понимаете, что вы, ну, не знаю, вы 2 литра только за утро выпили, например, и дальше вы хотите пить, хотите, и к концу вечера вы смотрите, понимаете, что вы 6 выпили.
С вами что-то не так, если вы 6 выпили.
Да. Либо избыток соли, либо дисбаланс в работе надпочечников, почек. И то есть тут нужно глубже смотреть и уже...
То есть, ну если человек немного больше выпивает нормы, это как бы окей.
Это окей, немного окей, да. Если уже больше, знаешь, у меня... был примером, когда проходило обучение, один фитнес-тренер рассказывал, как у него там клиенты в полной уверенности, что чем больше воды, тем лучше, вплоть до того, что в подгузниках ездили, потому что в машине, стоя в пробке, они...
Могли описаться.
Да. И тут в первую очередь это будет негативно сказываться. Вода очень еще вымывает. И вымывает, конечно. То есть
вымывает важные элементы, такие как соли и что-то еще.
Да, и соли, и витамины могут вымываться. Минералы очень лихо вымываются.
А что не вымываются? Непорядок. Окей, вопрос второй. Человек говорит, мне тренер говорил, что висеть вообще нельзя в принципе, что позвоночник рассчитан на сжатие, но не на растяжение. Подтягиваться типа да, а висеть строго нет. Даже если я висел между подтягиваниями, он говорил, что лучше слезть, чуть подождать и опять запрыгнуть, но не висеть.
Интересный вопрос. Это знаешь, у меня тоже недавно в процессе обучения один лектор рассказывает про соевый протеин и говорит про его... скажем так, не самые благоприятные аспекты. И там участники пишут, а нам вчера лектор говорил, что соевый протеин самый эффективный. И тут начинают сбоить, и вариантов, конечно, много, но если, ну, то есть я обычно как, логически, если мы начинаем логически рассуждать, вероятно, он говорит о том, что... Самый дисбаланс возникает, когда у нас либо резкое, какие-то резкие штуки, резкое растяжение, резкое сокращение. То есть у нас не... А в процессе подтягивания у него он не вытягивается? Он, может быть, не так вытягивается, согласна. То есть если у нас, мы, например, резко спрыгнули, он вытянулся и потом резко сжался. То же самое и при... Ну, наоборот, если делать. Сначала мы подтянулись, резко сжали, потом вытянули. Вот этих штук делать нельзя, поэтому я говорила, что нельзя спрыгивать.
То есть без резких телодвижений. Но потому что да. Я понимаю, что и йога построена на том, что ты определенным образом вытягиваешься, и тоже позвоночник тоже в каком-то смысле растягивается.
Да.
То есть...
Дисбаланс тут не вижу.
Окей. Вопрос. Есть версия, что кофе не стоит пить до 9 утра, чтобы кортизоловые пики не сломать. Интересно, кофе по утрам мне не хочется, а вот чай я бы пил. Можно ли чай до 9? Или тоже все-таки кортизоловые пики будут ломаться?
Хороший вопрос. Насчет кофе очень точно. В чае, если мы не берем какой-то сверх там крепкий чай...
Типа не чефир, окей.
Можно.
То То есть не сломаются?
Не сломаются.
Блин, для меня вот эти кортизоловые пики, это вообще какая-то темнота. Но раз слушатели спрашивают, мы отвечаем.
Если вам нравится пить, может быть, заходит травяной чай, то это прям идеальный вариант. Вот. Но если там зеленый или черный, молочный улун, например, мне нравится, имеет место быть. Все-таки концентрация кофеина там не столь велика, чем у эспрессо.
Пейте гречишный чай.
Угу.
Вообще нормальная тема.
Да.
Вот последний вопрос от слушателей. Тело научилось само просыпаться в 5 утра.
Угу.
Но один день в неделю я прихожу домой в 23, ложусь в 24. Мне лучше на следующий день встать в 5 утра или поспать до 7?
Поспать до того момента, пока тело само не проснется так же.
А если оно проснется поздно? И ты потом как... Объясню.
Угу.
Я иногда просыпаюсь в 6 утра и типа, ну, можно вставать? Но я такой, можно еще и поспать. И я могу на час заснуть, и потом ты такой встаешь, да, как зомби. Угу. Такой, господи, зачем я это сделал? Это было худшее решение за сегодняшний день. И вот отсюда же вопрос.
Я рекомендую точно в такие дни, когда вы сознательно ложитесь позднее,
угу,
не заводить на утро будильник, особенно на 5 утра.
Угу.
Вот, потому что но в тот момент, как вы открыли глаза, это может быть 6, это может быть 6:30, это может быть 7, это нормально. Ну, с первым открытием глаз вставать.
Вставай, ленивая задница, надо говорить, да, себе. Но, окей. Помню еще один вопрос, мне угу задавали. Что если человек работает в других часовых поясах? И у него порой работа заканчивается в 2-3. Можно ли как-то компенсировать вот выработку там самотропина или чего-то подобного?
Ты имеешь в виду не в других часовых поясах, а он в одном часовом поясе, но просто он допоздна работает. Ты об этом?
Он работает в другом часовом. То есть, представь, он условно живет в Москве,
uh-huh,
а работает по другому часовому поясу.
Uh-huh.
И у него рабочий день заканчивается условно ночью,
uh-huh,
по его времени.
Все печальнее, чем хотелось бы. А можно ли? Да, можно. Можно. Не могу гарантировать, скажем так, что будет 100% успех, и что это там со временем никак не скажется. Но мы можем помочь своему телу промежутками сна с 5 вечера до там 21. А у него во сколько работа начинается?
Ну, я не знаю, он сказал, mm-hmm, что заканчивает поздновато.
А, ну если он, конечно, весь день работает и заканчивает поздновато, и потом снова в 9 утра на работу, то тут, конечно, стоит что-то...
Как... Ну, не в 9 утра. Понятно, что приходит на работу он позже, потому что заканчивается mm-hmm рабочий день, условно, в 2 часа ночи.
Mm-hmm.
Соответственно, там работа, наверное, часов с 12.
Mm-hmm. Mm-hmm. Вот так скажу, период с 17 до 21,
mm-hmm,
при возможности до 22, и дальше, например, там 4 часа работы, то есть вот это будет эффективно, потому что в этот период соматотропин активен, он будет вырабатываться.
Вот у меня тоже появился свой вопрос, потому что, насколько я знаю, есть один человек, который встает, зараза, в 4 утра.
Угу.
Во сколько надо ложиться, чтобы тело вставало в 4 утра? В каком идеальном мире надо жить? Вот во сколько это должен быть внутренний будильник, типа ты такой шлеп, отрубился, и в 4 утра как бы бодряком.
Ну, в 21 это прям хорошо. Тело прям уже будет приятно удивлено и впоследствии, конечно, даст положительные ништяки тебе за это, да. Да.
Какие положительные ништяки?
Ну, например, что ты можешь вставать в 4 утра и не проклинать весь мир, а прекрасно себя чувствовать. И словить утреннюю фазу активности мозга, когда ты читаешь Бейтсона, и он тебе прям сам в голову это заходит. А не так, что ты читаешь и, в общем...
Что за утренняя фаза активности мозга?
У нас есть две фазы активности мозга, вечерняя и утренняя. Вечерняя пик, ну, начинается в период там с 23 часов где-то. И вот есть такие люди, которые очень активны в этот период, они говорят, как в смысле ты мне говоришь, что в 9 ложится вечера, я там в 11, у меня тут вообще там...
Работа начинается.
Конечно, конечно. И вот это как раз-таки запустилась ночная фаза активности мозга. Она обычно запускается, если мы в экран телефона смотрим, или у нас есть какие-то активные переговоры вечером, ну вот что-то мы себя как-то бодрим. когда телу уже спать нужно. Но она не так эффективна, потому что она после всего дня, день нагружен, эмоции, там, психически мы уже как-то разряжены, скажем так, нам бы уже пора заряжаться. И, соответственно, менее активны в этот период, менее эффективны даже. А вот утром мы как бы с чистого листа просыпаемся, психика очищена после ночи, и она, конечно, более будет продуктивна.
Я понимаю, что последние вопросы, они были немножко разноплановые, разномастные, вообще из разных сфер. Давай соберем про стресс.
Если вы чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, и что уже такой серьезный дисбаланс, не пренебрегайте обращением к врачу и лечением этого вопроса со специалистом.
А как его лечить со специалистом? Психиатром?
Да.
То есть, если у тебя условно повышен... Я думал, что кортизол это стресс. Если у тебя повышен кортизол, тебе надо идти к психиатру?
Не-не, там от показателей кортизола... Это не связанные вещи. От показателей кортизола в... Да, не всегда зависит. Если у тебя, не знаю, у тебя трясет, у тебя там частые это панические атаки, или ты, например, у тебя просто перманентно на работе стресс, и ты не можешь уснуть. Ложишься в 22, не можешь до часу ночи уснуть, потому что у тебя варится в голове работа и то, что будет происходить на следующий день. И ты, ну, а многие люди по полночи не спят. Бессонница, кстати. Что, у тебя тоже так бывает?
Я до этого... У меня есть лайфхак, не знаю, мой собственный или не собственный. Я слушаю аудиокнижки, то есть у меня мозг, если я не включаю ему какую-то историю, просто гундение на фоне, то он начинает просто бесконечно думать о том, так, какой подкаст следующий записать, о чем мы будем говорить, так, а вот в этой группе надо сделать вот это, так, а вот завтра будем читать вот это. И я действительно могу бесконечно обсуждать какие-то свои проекты, идеи, и это просто бесконечный поток, и я могу вот это генерить, и я могу разбеситься в это время, пойти еще что-то делать, и я такой, нет, стоп. И я научился, и мне сейчас иногда не так просто заснуть без аудиокнижки, но я такой, аудиокнижку включаю, и зачастую полчаса, вот у меня есть таймер сна, вот в этом приложении «Слушай» от Литреса, я ставлю таймер сна перед сном полчаса, и через полчаса я уже засыпаю, и вообще, то есть мне прекрасно.
Часто бывает такое, что у людей процессы, настолько сильное напряжение в течение всего дня, знаешь, это можете понаблюдать вечером, когда ложитесь спать, попробуйте обратить внимание на свою челюсть. Даже это может быть не только вечером, вообще в течение дня. Многие люди очень вот с такой сжатой челюстью постоянно, и причем она настолько сильно сжата, то есть это же тоже зажимы идут. И вот это тоже момент того, насколько вы в напряжении находитесь. И тут многие могут настолько быть в сильном напряжении, что даже не могут уснуть в течение ночи, потому что не могут расслабиться, потому что ведь, чтобы заснуть, нужно некоторого рода расслабление. И тут, конечно, уже там нужно покопать, где... Откуда ноги растут, можно это сделать со мной, или можно это сделать там с тобой, можно это сделать с психологом, но дальше уже, наверное, если это все будет...
А что насчет ванны перед сном, душа какого-нибудь?
Да.
Как раз способ расслабиться?
Классно, это хороший способ расслабиться, когда у нас, ну, такая фаза легкого стресса, ну, это будет работать.
Окей, да. Если...
Да, медитация туда же, конечно, вот так же ты говоришь, там, аудиокнига, она просто позволяет тебе от вот этих вот мыслей бесконечных немножечко отойти. Также физическая активность в течение дня поможет тебе побыстрее заснуть. Вот, то есть такие штуки, да, они уже, как бы, скажем так, само собой разумеющиеся. Но если там вопросы более сложного характера, то лучше самостоятельно их не пытаться решить и не находиться. Очень часто мы думаем, а, пройдет год-два, вот, по-моему, в чате кто-то делился, что там проблема со сном, кажется, что пройдет, или, ну, наверное, я такой вот родился, но это не так, и можно просто настолько усугубить, что потом выйти из этого состояния будет сложнее наверстать.
Потом, если про вас снимут фильм «Бойцовский клуб», будет не очень круто. Так что, господа, не тяните, а решайте вопрос со своим сном. Потому что, мне кажется, сон — это вообще это супер важная часть твоей жизни. Ну что, я предлагаю на сегодня заканчивать.
Угу.
Спасибо большое за гостеприимство. Это было интересно.
Взаимно. Спасибо, что пришел.
А всем пока-пока.
Это был подкаст «Абракадабра. Тело». Ставьте лайки на площадках, где вы нас слушаете. Вы нам этим очень помогаете. Мы предлагаем вам задавать вопросы о теле и здоровье в чате подкаста «Абракадабра» или у нас в инстаграме abra.family. В следующих выпусках Катя ответит на все интересующие вас вопросы. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Пока!